Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». 18 декабря для Владимирского храма города Липецка владыка Никон совершил чин освящения колоколов. Более подробно об этом и других событиях епархии смотрите в рубрике «Епархиальные вести».
Восемнадцатого декабря для храма святого равноапостольного князя Владимира города Липецка высокопреосвященнейший Никон, митрополит Липецкий и Задонский, в сослужении настоятеля иерея Валерия Авдеева совершил чин освящения колоколов, крестов и купола.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Окропляйтесь счастье. Компаны, кресты все освящены. Это очень много
по окончании окропления заиграл первый колокольный звон Владимирского храма. Благодаря совместным стараниям благотворителя Александра Лаврентьева и прихожан, строительство церкви практически завершено. Вскоре колокольный звон призовет сотни верующих в новый храм на богослужение.
Девятнадцатого декабря Православная Церковь прославляла святителя Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца.
Святитель Николай, архиепископ Мирликийских, чудотворец, прославился как великий угодник Божий. Он родился в городе Потаре Ликийской области, был единственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его Богу. С детских лет Николай преуспевал в изучении Божественного Писания. Днем он не выходил из храма, а ночью молился и читал книги. Призванный пасти Церковь Божию в архиерейском сане, святитель Николай был строгим подвижником, являя пастве образ кротости и любви к людям. В 325 году он был участником Первого Вселенского Собора. Защищая догматы церкви, епископ Николай ударил же учителя Ария, за что был лишен святительского амафора и посажен под стражу. Нескольким отцам было открыто в видении, что сам Господь посвятил Николая во епископа. Уразумев, что дерзновение святителя угодно Богу, они восстановили подвижников сани. Еще при жизни епископ Николай совершал многие чудеса. Он дожил до глубокой старости. После непродолжительной болезни мирно скончался 6 декабря 342 года и был погребен в соборной церкви города Миры.
Во Владимирском соборе Задонского монастыря высокопреосвященнейший Никон, митрополит Липецкий и Задонский, в сослужении преосвященнейшего Максима, епископа Елецкого и Лебедянского, а также духовенства митрополия, возглавил божественную литургию.
Призрись небесе Божие весть, и посети виноград сей утвердение, его же назади десница твоя. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Вместе с архипастырями и духовенством молитвенно прославить память святителя Николая пришли сотни верующих. Почти в каждом доме православного христианина есть образ этого великого угодника Божия, как скорого помощника и усердного молитвенника к Богу.
Обращаюсь по мере возможности. А вообще это наш, как бы считается, семейный святой, потому что у меня отец Николай, дедушка был Николай, и как бы считается, что он нас, вот семью нашу именно вот помогает и защищает.
Святителю Николаю часто молятся в разных житейских нуждах. И в этот день, завершая литургию, архипастыри и духовенство прославили святого угодника за его помощь и молитвенное ходатайство перед Господом.
Thank you.
После богослужения владыку Никона с именинами поздравил глава администрации Липецкой области Олег Королев. В своем слове он выразил благодарность за его пастырскую любовь.
Дорогой духовный пастырь, вы часто обращаетесь, и мы об этом просим вас, Господу Богу, чтобы Он не спаслал нам хоть какую-то милость прощения грехов наших, памяти людской. Но и мы тоже попросим Господа Бога меньше власти, чем у вас, чтобы Он и вам даровал то же, что вы просите за нас. Уважение, память людскую и Божью милость на долгие годы. Спасибо вам большое за все. Храни и вас Господь так, как вы призываете Его, чтобы Он хранил нас. Спасибо.
Также с этим днем от лица священнослужителей правящего архиерея поздравил епископ Елецкий и Лебедянский Максим.
В этот день владыка всегда вспоминает родителей, и мы также молимся, владыка, о ваших родителях, рабе Божьем Иоанне и монахине Марии. Верим, надеемся, владыка, что они, как и при жизни, имели дар от Бога воспитать архипастыря, такого любвеобильного, также имея дерзновение на небе, владыка. Спасибо вас, Господи.
Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем дорогому владыке многое и благое лето. В этом выпуске рубрики «Расставить точки» ее ведущий протоиерей Геннадий Рязанцев беседует с руководителем епархиального отдела по пастырской работе среди молодежи протоиереем Дмитрием Струевым.
Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. Сегодня мы вновь участвуем в передаче «Свет миру» в рубрике, которая называется «Расставить точки». И, как и всегда, мы приглашаем в эфир этой передачи экспертов в области духовной жизни, в области православия, священников. И вот сегодня у меня в гостях отец Дмитрий Струев, настоятель храма «Взыскание погибших». Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Спасибо.
Тема, которую сегодня мы с вами должны обсудить, она звучит так. Отношение современной молодежи к православию. Что вы об этом думаете, отец Дмитрий?
С молодежью в чем-то легче работать, когда сознание более гибко, более подвижно, когда человек еще не забил какими-то штампами, стереотипами, не забил свое восприятие и духовной реальности, и каких-то общественных явлений. С одной стороны, легче, с другой стороны, молодежь предъявляет больше требований. Часто приходится вспоминать роман Селлинджера «Над пропастью во ржи» или «Ловец во ржи», если более точно переводить его название. Я помню лекцию на филфаке Воронежского университета, где я учился. Это лет 20 назад у нас была лекция по зарубежной литературе. Вот. И завкафедра, читавшая эту лекцию, говорила, что два ключевых слова в романе «липа» и «ненавижу». Вот. И вот отличие молодежи от нас с вами,
людей взрослого возраста.
Да, отличие молодежи в том, что если мы можем где-то проявить дипломатию, какую-то там мудрость, промолчать, не задать какого-то слишком откровенного, неудобного, колючего вопроса уже в силу нашего воспитания, в силу каких-то, может быть, условностей, к которым мы вынуждены привыкнуть в социуме, вот, то молодежь — это зачастую вот этот самый селлинджеровский Холден Колфилд, которого не устраивает дипломатия, которого не устраивает такой витиеватый, обходной такой ответ на вопрос вместо прямого и честного. Вот. И сложности в отношении молодежи к православию зачастую связаны именно с тем, что далеко не всегда ребята слышат тот ответ на их запрос, не просто информативный какой-то вопрос, то есть вопрос, на который нужна информация, но скорее запрос, скорее проявление потребности на которую они далеко не всегда, приходя в храм или читая что-то о православии на сетевых ресурсах, далеко не всегда они видят тот ответ на их запрос, который их удовлетворил бы.
Не чувствуете ли сейчас в современном обществе, в молодежи тоже, что эта грань добра и зла, она абсолютно стирается? Если в 20 веке, а еще более в 19 веке, когда человек стоял точно перед выбором добра и зла, он знал, что сейчас он будет совершать плохой поступок, и он продает душу дьяволу. Что сейчас эта грань, она абсолютно снивелирована. Человек этого не чувствует. Он совершает плохие поступки, но он не понимает, что он взаимодействует с бесовской силой. Куда ушло вот это состояние внутреннего ощущения себя как существа словесного, как существа, принадлежащего роду человеческому, определенной культуре, определенных религиозных взглядов? Куда это все делось?
Я соглашусь с вами, отче. Действительно, творение мерзости зачастую происходит без какого-то осмысленного нравственного выбора. Но выбор все равно происходит. Выбор все равно происходит, но человек для себя блокирует вот этот момент принятия решения, старается не видеть, что он принимает решение.
Может, это уже слепота?
В течение последних двух десятилетий внедряется через масс-медиа, через рекламу, через определенную литературу, если это можно назвать литературой, внедряется представление о человеке как о существе, которое руководимо инстинктами. Вот, причем за так называемый основной инстинкт выдает то, что вовсе не является в человеческом естестве действительно главным. То есть человеческая личность таким образом действительно переворачивается с ног на голову. Вот. И когда человеку внушили, что вот это твои настоящие потребности, ты должен их удовлетворять, не глядя, не задумываясь, раскрепостись, расслабься, позволь себе все. Вот это и есть установка на снятие барьеров, в том числе установка на стирание вот этой черты, умение различать добро и зло, действительно происходит.
Это значит, все-таки общество движется к состоянию общества потребления, служения инстинктам и страстям, поиску удовольствия жизни, без оглядки на внутренний голос совести, который иногда в человеке все-таки говорит. А что вот может задержать человека в жизни? Я вспоминаю один из рассказов Достоевского, который был напечатан в журнале «Гражданин». И когда он был напечатан, общество было возмущено. Все общество просто гудело. Если бы это был интернет, то, наверное, все обрушились бы на Федора Михайловича Достоевского в тот момент. Он написал рассказ, который назвал «Приговор». Там некий молодой человек, юноша, собирается убить себя, и он ставит вопросы. Что бы могло задержать его в этой жизни, и ради чего он мог бы жить? Он не находит счастья и смыслов ни в чем. И последний его довод заключается в том, что жизнь кончается смертью, и зачем тогда она была? Ну, он приводит там, что в любви есть предательство, в дружбе есть предательство, что взрослые умирают, что человек болеет, что наконец он остается одиноким. То есть он выискивает с логикой Достоевского много-много причин, которые могли бы задержать его в жизни, но ничего не находит. И тогда он приговаривает себя к смерти. И когда он выпустил первую часть, а он потом напишет вторую, может быть, она уже была написана, то общество взбунтовалось. Как? И так совершается самоубийство. Вы еще подводите молодых людей, чтобы они не находили смысла в жизни. Но Достоевский ждал этого ответа. И тогда он написал следующую статью, которая называлась «Господину НП». И сказал, что единственная мысль, единственный смысл, который может держать человека на земле, это вера в бессмертие души человеческой. И тогда вся жизнь является подготовкой к этой будущей жизни. И жизнь дана навсегда человеку, чтобы никогда не умереть, потому что человек бессмертен. И жизнь как дар, оценить этот дар ничем невозможно. Как вы думаете, почему современные люди об этом не задумываются? Да и взрослые сейчас об этом не говорят.
Ну, если бы не задумывались совсем, то, наверное, не приходили бы в храм. Мы с вами видим, что Господь приводит новых людей, новых прихожан и из молодежи, и из поколения старше. Вот. Я не сказал бы, что много задумывались во времена Достоевского, потому что если бы мысль о бессмертии была преобладающей, то не было бы ни революции, ни разрушения храмов. Вот. Достоевский обнаружил вот это забвение о бессмертии тогда. Мы с вами видим его сейчас. Ну, будем надеяться, что 100 с чем-то лет назад Господь, видя это, повел Россию таким крестным путем, и на этом пути русская церковь явила множество мучеников и исповедников. Наша задача молодежи – дать опыт воскресения, опыт общения с Христом воскресшим, жить и служить так, чтобы свет воскресения Христова был виден в наших глазах.
Вот здесь я хочу сказать аминь. Дорогие друзья, мы заканчиваем нашу рубрику. Мы только поставили проблему, а вам расставлять точки. Благодарим вас.
В рубрике ТБПМ смотрите клип «Отче наш» в исполнении квартета «10 талантов». Завершить нашу передачу хочется словами святителя Иоанна Златоуста. «Если есть суеверие у язычников, это нисколько не удивительно, а когда поклоняющийся кресту, приобщающийся неизреченных таинств и достигший мудрости держится языческих обычаев, это достойно слез. Увидимся через неделю. Ангела вам хранителя».